Глава 32. Прости, Франция. Спустя 8 месяцев после смерти Франциска II, 15 августа 1561 года, Мария Стюарт готовилась в Кале к отъезду в свое королевство, Шотландию. Эти 8 месяцев она вымолила по дням и, так сказать, по часам у Екатерины Медичи и у своих дядей, желавших по различным причинам, чтобы она скорее оставила Францию. Но Мария не решалась покинуть страну, в которой она была такой счастливой и любимой королевой. Эти драгоценные места имели для нее прелесть и поэзию, от которых она не могла оторваться даже при виде печальных предметов, напоминавших ей раннюю потерю мужа. Мария Стюарт не только чувствовала эту поэзию, но и выражала ее. Бедная королева не только оплакивала смерть Франциска II как его жена, но и воспевала ее как муза. Брантом сохранил нам нежную элегию, которая написана Марией Стюарт по этому случаю и может стоять наряду с замечательнейшими стихотворениями того времени. Эта гармоничная и трогательная жалоба написана в Реймсе, куда Мария Стюарт сначала удалилась к своему дяде, герцогу Лотарингскому. До окончания весны она пробыла в Шампании. Потом религиозные смуты, вспыхнувшие в Шотландии, сделали необходимым присутствие Марии Стюарт в этой стране. С другой стороны, удивление, почти доходившее до страсти, которое Карл IX обнаруживал, говоря о своей свояченице, сильно беспокоило мрачную правительницу, Екатерину Медичи. Мария Стюарт принуждена была решиться на отъезд. В июне она простилась со двором в Сен-Жермене, и выражение преданности и почти обожания, с которыми она была здесь встречена, еще усилили ее печаль, если только было возможно ее усилить. Имение, назначенное ей в пожизненное владение в Пуату, могло приносить ей в год 20 тысяч ливров. Кроме того, она везла в Шотландию драгоценные камни, и такая добыча могла подстрекнуть какого-нибудь пирата. Также опасались за Марию, чтобы она не испытала жестокости со стороны Елизаветы Английской, видевшей в молодой шотландской королеве свою соперницу. Многие из дворян изъявили готовность сопровождать Марию до ее королевства, и когда она прибыла в Кале, то увидела вокруг себя не только своих дядей, но также герцога Немурского, Данвиля, Брантома и лучшую часть французского изящного и рыцарского двора. В гавани Кале Марию ожидали две галеры, готовые отправиться по ее первому приказанию. Но она провела в Кале еще 6 дней. Так тяжело было сопровождавшим Марию расстаться с ней в эти дни, роковые для нее. Отъезд, как мы уже сказали, был назначен на 15 августа. День был серый и печальный, но без ветра и без дождя. На берегу, еще не взойдя на палубу корабля, Мария захотела отблагодарить всех следовавших за ней до границ Отечества, позволив каждому из них поцеловать ее руку в знак прощания. Все с печалью и уважением становились перед ней на колени и один за другим прикладывали губы к этой нежной руке. После всех подошел дворянин, который не оставлял свиты Марии от самого Сен-Жермена, но ехал постоянно позади прочих, завернувшись в плащ, закрыв лицо шляпой и ни с кем не говоря ни слова. Но когда в свою очередь он стал на колени перед королевой, держа в руке шляпу, Мария узнала Габриэля Монтгомери.
«Как это вы, граф?» — сказала она. «О, как я счастлива, что еще раз вижу вас, верный друг, который плакал вместе со мной у постели умершего короля. Но если вы ехали вместе с моими спутниками, почему не показались мне?»
«Мне надо было видеть вас, но не быть видимым», — отвечал Габриэль. «Вдали от прочих я лучше мог погрузиться в свои воспоминания и впивал в себя сладость исполнения такого приятного долга вашему величеству».
«Благодарю. Еще раз благодарю вас за это последнее доказательство привязанности, граф», — сказала Мария Стюарт. «Я хотела бы выразить вам свою признательность лучше, чем словами, но я не могу сделать ничего больше и предлагаю вам только, если хотите, следовать за мной в мою бедную Шотландию с Анвилем и Брантомом».
«О, это самое пламенное мое желание», — вскричал Габриэль. «Но, государыня, еще другой голос удерживает меня во Франции. Одна драгоценная и священная для меня особа, которую не видел я уже 2 года, ждет меня теперь».
«Диана де Кастро?»
— с живостью спросила Мария. «Да, государыня», — сказал Габриэль. «В письме, которое получил я от нее в Париже в прошлом месяце, она просила меня быть в Сен-Кантене сегодня, 15 августа. Я приеду к ней не раньше, чем завтра. Какая бы причина ни заставляла ее звать меня, но я уверен, она простит мне, когда узнает, что я не хотел оставлять вас до тех пор, пока вы не оставите Францию».
«Милая Диана»,
— задумчиво произнесла Мария.
«Да, она очень любила меня. Она была для меня сестрой. Господин Монтгомери, передайте ей от меня это кольцо и поезжайте к ней поскорее. Может быть, она теперь нуждается в вас, коли дело идет о Диане. Я не хочу удерживать вас. Прощайте. Прощайте, мои друзья, прощайте все. Меня зовут, надо ехать. Увы, надо».
Мария оторвалась от прощаний, которыми еще старались удержать ее, и перешла на галеру капитана Мевильона, сопровождаемой вельможами, которые хотели следовать за ней до самой Шотландии. Но так же, как Шотландия не могла заменить Франции для Марии, так и те, что отправлялись вместе с королевой, не могли заставить ее позабыть о тех, кого она покидала. Мария, стоя на корме галеры, не переставала махать платком, которым она вытирала свои влажные глаза, расставаясь с родными и друзьями, оставленными ею на берегу. Наконец галера вышла в открытое море. Взор Марии невольно остановился на корабле, приближавшемся к пристани, которую она только что оставила. Мария следила за ним взглядом, завидуя его участи, как вдруг корабль качнулся вперед, как будто получив подводный толчок, и, задрожав от киля до мачты, начал при криках целого экипажа погружаться в воду. Все это произошло так быстро, что он пропал из виду, прежде чем Мевильон спустил лодку на помощь ему. На месте, где потонул корабль, всплыли черные точки, пробыли несколько мгновений на поверхности воды, потом опустились одна за другой раньше, чем спасатели могли достичь их, так что лодка возвратилась, не успев спасти ни одного утопающего.
«Господи, Господи!» — вскричала Мария Стюарт. «Что значит это предзнаменование?»
В это время подул свежий ветер, и галера пошла на парусах. Мария, видя, как быстро корабль удалялся от земли, облокотилась на перила и, обратив к пристани глаза, залитые слезами, не переставала повторять:
«Прощай, Франция! Прощай, Франция!»
В таком положении она провела 5 часов, то есть до той минуты, когда стало смеркаться, и, наверное, она не подумала бы уйти сама, если бы Брантом не известил ее, что пора ужинать.
«Теперь, моя любезная Франция», — сказала Мария, зарыдав сильнее прежнего, — «теперь я теряю тебя навсегда. Ночь, завидуя моему последнему счастью, набрасывает черное покрывало на мои глаза, чтобы лишить меня отрады. Итак, прощай, любезная Франция, я никогда тебя больше не увижу».
Потом, подав Брантому знак, что она пойдет за ним, Мария взяла свою записную книжку, вынула карандаш, села на скамейку и при последних лучах дня написала эти известные стихи. «Прощай, отрадная страна, Франция, моя драгоценная родина, которая взлелеяла мое детство. Прощай, Франция, прощайте мои прекрасные дни. На корабле, который разлучает нас, находится только одна половина меня самой, другая остается у тебя. И я посвящаю ее твоей дружбе с тем, чтобы первая вспоминала о тебе». Мария сошла в каюту и приблизилась к спутникам, ожидавшим ее к столу.
«Я поступаю иначе, чем царица Карфагенская», — сказала она, «потому что Дидона, когда Эней покидал ее, не переставала смотреть на волны, между тем, как я не могу оторвать взора от земли».
Марию пригласили сесть за стол, но она не хотела ничего есть и удалилась в свою каюту, приказав кормчему разбудить ее на рассвете, если еще будет видна земля. Счастье, по крайней мере в этом отношении, благоприятствовало бедной Марии, потому что ветер был слаб, и галера шла на веслах, так что на рассвете она еще находилась в виду Франции. Кормчий вошел в каюту королевы, как было ему приказано. Но Мария уже проснулась и сидела на постели, глядя в отворенное окно на любимый берег. Но радость эта была непродолжительна. Ветер окреп, и скоро Франция пропала из виду. Марии оставалась только одна надежда, что многочисленный английский флот заставит галеру возвратиться. Но и эта последняя надежда исчезла, как все другие. На море был такой густой туман, что невозможно было видеть с одного конца галеры, что делается на другом, и что еще удивительнее, такой туман был среди жаркого лета. Галера плыла на удачу, подвергая себя опасности принять ложный путь и в то же время стараясь быть незамеченной неприятелем. На третий день, когда туман рассеялся, галера шла между утесов и, наверное, разбилась бы о камни, если бы подошла хоть на сотню сажен ближе к скалам. Сделав обычное определение, лоцман удостоверился, что судно находится у берегов Шотландии, и с большим искусством, выведя его из рифов, куда оно зашло, пристал к Лейту близ Эдинбурга. Марию вовсе не ожидали здесь, и она со своей свитой вынуждена была ехать из Эдинбурга на ослах, из которых иные были даже не оседланы, а поводья и стремена были наскоро сделаны из веревок. Глядя на эту бедную упряжь, Мария не могла не вспомнить о красивых лошадях, которых она привыкла видеть во Франции на охоте и турнирах, и уронила еще несколько слез, сравнивая страну, которую она покинула, с той, куда теперь вступала. Но в ту же минуту, стараясь улыбнуться сквозь слезы, Мария сказала с невыразимой прелестью:
«Надо терпеливо привыкать к дурному, если я уж переменила рай на этот ад».
Так вступила Мария Стюарт в Англию. В другом месте мы уже рассказали об остальных днях ее жизни и показали, как Англия, этот роковой бич всего, что только есть священного для Франции, убила в лице Марии Стюарт красоту, как прежде убила вдохновение в лице Жанны д'Арк и как должна была впоследствии убить гений в Наполеоне.